Видишь ты, какой парнище! На свете мало таких. Сивуху, словно брагу, хлещет. Котляревский, Энеида. Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? Говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обывателя какого-нибудь местечка, пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромной шишкой на лбу.
Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса пред Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку. Кого ты, земляк, морочишь? Привезу ведь, кроме нашего, нет вовсе. А, привозу, извините. Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе, возразил человек в пестрядевых шароварах. Да говорите себе, что хотите, думал про себя наш знакомец, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негациантов. А у меня 10 мешков есть в запасе. То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, значительно сказал человек с шишкой на лбу.
Какая чертовщина?
Подхватил человек в пестрядевых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» Продолжал шишкой на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.
«Ну? Ну, то-то, ну! Заседатель, чтоб ему не довелось больше обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый развалившийся сарай, что вон-вон стоит на горкую, вон-вон?»
Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание.
«В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни, и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волосной писарь проходил поздно вечером, только глядь, в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка».
«Что ж это за красная свитка?» Тут у нашего внимательно слушателя волосы поднялись дыбом. Со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящееся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.
«Эхе-хе-хе, земляк, да ты мастер, как я вижу, обниматься! Черт меня возьми, если я не на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хваську, да и то спасибо куму, бывший дружкою, уже надоумел, парубок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.
Ты, верно, человек добрый,
не знаешь меня? А я тебя тотчас узнал. Может, и узнал. Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик.
Так, Солопий Черевик.
А вглядись-ка хорошенько, не узнаешь ли меня?
Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнить всех. Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына.
А ты будто Ахримов сын? А кто ж? Разве один только лысый дядько, если не он? Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. «Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга, так что хоть бы и навеки жить вместе».
«Что ж, Параска, — сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочке, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того, чтобы паслись на одной траве. Что? По рукам?
А ну-ка, новобранный зять, давай Магарычу!» И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации. Под ядкою у жидовки, усеянному многочисленной флотилией сулей, бутылей, фляжек и всех родов и возрастов. «Эх, Ват, за это люблю!» — говорил Черевик, немного подгулявший, видя, как нареченный зять его наливал кружку величиною с полкварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее в дребезги. «Что скажешь, Параска, какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!» И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы из Гадича и Миргорода, двух знаменитых городов Полтавской губернии, выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.
Хоть мужику нужно одно, но коль баба, видишь ли, хочет другое, то нужно угодить, Котляревский.
Нуженька, а я нашел жениха дочке.
Вот, как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень! Тебе, верно, и на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел, что ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должен быть и жених там, думаю, оборваннейший из всех голодбравцев.
Как бы не так, посмотрела бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует! Черт меня возьми вместе с тобой, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул пол кварты, не поморщившись. Ну, так ему, если пьяница да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне. Я бы дала ему знать. Что ж, Хиверя, хоть бы тот самый. Чем же он сорванец?
Чем же он сорванец? Ах ты, безмозглая башка, слышишь? Чем же он сорванец? Куда ж ты запрягал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же перед его запачканным в табачище носом нанесли жинки его бесчестие, ему бы нуждочки не было.
Все одно, я же не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что заклеил на миг образину твою навозом.
Да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить. А что это значит? Когда это бывало с тобою, верно, успел уже хлебнуть, не продравши ничего.
Тут черевик наш заметил сам, что разгорячился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. «Туда к черту, вот тебе и свадьба!» — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. «Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой! За что такая напасть на нас, грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и женок наплодил».